Дорогие друзья, братья и сестры, позвольте мне также сердечно поприветствовать вас пасхальным приветствием «Христос воскрес!»
Истинно воскрес!
Друзья, сегодня мое желание кратко в своем слове напомнить нам цель воскресения Христова. Воскрес Он, как пишет апостол Павел, для нашего оправдания. Воскрес Он для того, чтобы мы имели силу жить обновленной жизнью. А для чего нам нужна эта обновленная жизнь? Не положишь же ее в карман, не будешь же ей наслаждаться, просто откинувшись на спинку стула. Она нам необходима для того, чтобы расти духовно, чтобы возрасти в полный возраст Христов, чтобы иметь это сокровище. Я сегодня хотел бы напомнить всем нам о важности духовного роста. Давайте для нашего совместного рассуждения откроем место Священного Писания, записанное в первом послании к Тимофею апостола Павла, 4 глава, 8 стих. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. В отличие от мнения некоторых людей, этот стих не говорит о бесполезности спортивных упражнений. Нет, он как раз и говорит о том, что упражнения в благочестии, о которых пойдет здесь речь, намного полезнее и эффективнее, может быть, во много раз полезнее и эффективнее, чем упражнения в спорте. Итак, вот что пишет здесь Павел своему молодому ученику. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей». Здесь говорится о том, что есть упражнения, которые способствуют росту мускулатуры. Это упражнения телесные, это то, что мы называем занятием спортом. Это то, что помогает нам, может быть, возрастать нашу мускульную массу. Для каких-то этапов и каких-то людей эти упражнения действительно полезны. И я сказал бы, что для многих из нас, которые ведут сегодня сидячий образ жизни здесь, в этой стране, они полезны. Но в сравнении с духовными упражнениями эти телесные полезны мало. И если заниматься духовными упражнениями, а здесь во второй части стиха подразумевается не просто благочестие, а именно упражнение в благочестии, то тогда эти упражнения имеют намного больший смысл, намного более важный эффект. Здесь написано, что они имеют обетование настоящей и будущей жизни. Цель этих духовных упражнений – привести каждого из нас к духовному росту. Удивительно, что даже самые бывалые, самые опытные спортсмены, те, которые завоевали, может быть, не одну награду на Олимпийских играх, все равно продолжают заниматься теми же самыми упражнениями, которыми занимаются новички в этом спорте, в этом виде спорта. Бывалые спортсмены не отступают от основ. Почему же тогда бывает так, что иногда христианин, который прошел с Господом уже, может быть, не один десяток лет, считает, что он может отступить от основ христианской жизни, что чтение Библии, что посещение богослужений, что общение с верующими, что молитва и другие духовные упражнения, духовные практики для него уже не настолько важны? Нам необходимо напоминать об этом вновь и вновь. Господь хочет производить работу в нашей жизни. Ведь нельзя, если мы больны, исцелиться, только имея желание к исцелению. Нельзя получить результат также и в духовной жизни, если мы только об этом говорим или думаем. Нам необходимо ежедневно, постоянно нечто предпринимать для этого. Прежде всего, я хотел бы напомнить, что с одной стороны, духовный рост в нашей жизни является прерогативой Божьей. Бог обещает нам свое обеспечение, свою гарантию, свою поддержку для того, чтобы мы росли духовно. У того же апостола Павла в послании филиппийцам мы находим такое место. Послание филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Знакомое нам место. И здесь говорится о действии Божьем. Послание филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог, написано здесь, совершает в нас и хотение, и действие». Казалось бы, нам и выбора-то никакого вроде бы не оставлено. Но давайте пока что остановимся на этом, потому что если читать контекст, здесь также говорится о действии нашем, о нашей ответственности. Итак, Бог предоставляет нам возможность духовного роста. Здесь сказано о том, что Он побуждает нас к этому. Именно Он вкладывает нам эти мысли в нашу голову. Именно Он дает нам, здесь сказано, и хотение, и действие, то есть дает нам силу для этого действия. Но я хотел бы обратить внимание на еще один немаловажный аспект Божьего участия в нашей духовной жизни. Об этом тоже пишет апостол Павел. И мы заглянем теперь уже во второе послание к Коринфянам. 2 Коринфянам 12 глава. В 9 стихе там сказано так. 2 Коринфянам 12 глава, 9 стих. 2 Коринфянам 12, 9. «Но Господь сказал мне», говорит апостол Павел, основываясь на личном опыте молитвенного общения с Богом, «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И вот, применяя этот стих к духовному росту, мы можем сказать следующее. Господь, основываясь на своих намерениях в нашей жизни, ставит нас в такие рамки, в которых мы росли бы духовно с лучшими результатами. Он ставит для каждого из нас некие ограничения, и даже тогда, когда эти ограничения кажутся для нас уж слишком тяжелыми, и мы взмаливаемся, как некогда апостол Павел, о том, чтобы Господь что-то из этих ограничений убрал, ответ может вполне звучать так, как некогда Господь провозгласил его апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати моей». Господь хочет, чтобы наш духовный рост был плодотворным, и как умелый садовник он обрезает те ветви в нашей жизни, которые не приносят плода, или которые, может быть, забирают у нас слишком много сока. Он также дает нам возможности в тех областях, в которых мы имеем дары, имеем дарование, проявлять их. Помню рассказ одного брата, который с вершины уже своего жизненного опыта говорил о том, что, будучи молодым христианином, он попал в тюрьму по ложному обвинению. Для него тогда это было огромнейшее испытание веры. Перед ним распростерлась дорога жизни. Казалось, что, получив образование, он станет способным инженером, получит хорошую работу, и все в его жизни наладится. Но этот случай, который произошел в его жизни, перечеркнул все эти планы, и на несколько лет он попал по ложному обвинению за решетку. Он плакал тогда перед Господом, но устоял в своей вере. И вот теперь, с высоты своего жизненного опыта, он говорит о том, как он благодарен на самом деле, что у него был этот опыт, что он прошел через него, что, оказывается, Господь таким образом обрезал у него ту гордыню, ту зависть, те другие чувства и те другие греховные желания, которые позже могли бы привести к страшным последствиям, проросшим горьким корнем в его жизни. Господь иногда помещает нас в такие обстоятельства, и поэтому мы должны вновь и вновь подчеркнуть, дело Божье в нашей жизни – это наш духовный рост. Но, с другой стороны, Бог все-таки требует нашего участия. И вот в этом же месте, в послании Филиппийцам во второй главе, можете не открывать, там же сказано и о том, чтобы мы совершали со страхом и трепетом наше спасение, чтобы мы проходили этот путь, участвуя в нем всеми нашими силами, всеми фибрами души, приложив все усилия для того, чтобы расти духовно. И здесь некоторые меня могут поправить. Разве Господь не сказал нам о том, что именно Он дарует нам все необходимое и все потребное уже в Иисусе Христе? Разве Христос сам, например, в беседе с самарянкой, не сказал ей о том, что «у меня есть та живая вода, которая ведет к вечной жизни, и если ты ее попробуешь, то ты не будешь жаждать никогда». Но, дорогие друзья, вода – это и есть та новая жизнь. Но для того, чтобы эта новая жизнь имела прогресс, для того, чтобы она развивалась, нужен некий сосуд. Если вода – это новая жизнь во Христе, которую зародил в нас Христос возрождением через Духа Своего Святого, то тогда сосуд – это и есть тот духовный рост. Иногда те условия, в которые нас ставит Господь, эти условия очень поджимают нас, они неудобны для нас. Сосуд может некрасивым и неказистым казаться, трудными могут быть эти условия, но если мы очень хотим пить, мы все равно возьмем этот сосуд, и мы будем пить эту живую воду. Так и в жизни со Христом. Несмотря на все трудности пути за Иисусом Христом, живая вода, содержащаяся в этом сосуде, называющемся духовным ростом, должна быть употреблена нами. Каков сосуд мой? Обычно мы думаем о сосуде, как о нашем теле. Но если Христос употребляет здесь вот этот образ воды живой, помните, в разговоре с самарянкой в 4 главе Евангелия от Иоанна, то это означает, что наш духовный рост – это и есть тот сосуд. Потому что если вода становится источником, ее становится все больше и больше. Мы должны иметь возможность делиться этой водой с другими. Если мы не имеем ее, если это происходит в нашей жизни, вода умножается, а сосуд остается на своем месте, то духовный рост не происходит. Интересно, что в средневековые времена часто духовный рост сравнивался с мостом, который Господь пролагает для нас с тьмы, из тьмы в свет. Помните, Господь, написано, призвал нас из тьмы в чудный свой свет, и мы обычно, конечно, представляем себя находящимися в этом свете, но в то же время Писание говорит о том, что мы находимся на этом поприще, мы должны его пройти. И вот Господь обеспечивает нас как бы строительными материалами для этого моста, но в то же время Он, ведя нас за руку, проводит по этому мосту. Мы должны выполнить свою ответственность, мы должны сами пройти по нему. Вот эти упражнения, которые Господь нам предлагает, духовные упражнения, они трудны. Они также натыкаются все время на наши собственные преграды, которые сами мы выставляем. Наверное, одной из самых больших преград является лень. Мы не постоянны в нашем духовном росте. Наверное, кому угодно мы можем рассказать о том, как жить христианской жизнью. Но если заглянуть в нашу жизнь, то, возможно, не все будет на своем месте в плане духовного роста. Помню, недавно была одна из проповедей, и брат обличил меня, говоря о том, как воспитывать детей. Он сказал: посмотрите на свою собственную жизнь. Вы думаете, что воспитание детей – это применение каких-то правильных принципов в воспитании, а это прежде всего налаживание своей собственной жизни. И вот следующее предложение, которое он сказал, оно звучало примерно так. Есть ли в вашей жизни вещи, на которые, посмотрев, вы сказали бы: «Сын мой, дочь моя, поступай так же, как я». Делай так же, как я. Отвечай на обиду так же, как отвечаю я. Выключай телевизор тогда, когда там аморальность происходит так же, как это делаю я. Отвечай на все грубости, которые происходят вокруг, и на вмешательство мира в твою жизнь так же, как это делаю я. Говори со своей женой и поступай так же со своими детьми, так же, как это делаю я. Проводи время с Господом так же, как это делаю я. Читай Библию так же, как это делаю я. Могу ли я так сказать? И, положа руку на сердце, на некоторые из этих вопросов я не мог утвердительно ответить «да». Я не мог сказать то же самое, потому что сегодня моя жизнь не находится, к сожалению, в должном состоянии. И поэтому у нас у всех есть возможность наверстать это и продолжать свое движение в духовном росте. О лени! Мы пишем, мы читаем в послании к евреям в 6 главе. Послание к евреям, 6 глава, 12 стих. Там написаны такие слова: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Здесь вновь-таки вот это сравнение контрастное, чтобы лень не завладела нами, но чтобы постоянство и верность было характерным признаком нашей христианской жизни. Вы знаете, многие не имеют стремления духовно расти как раз потому, что они пребывают в неведении. Возможно, они слышат красивые проповеди с кафедры, может быть, они даже заглядывают в христианские книги и в Библию, но они не имеют перед собой должного примера для подражания. Хорошим наставлением для меня были слова одного из американских проповедников, кажется, это был Уоррен Уирсби, но он цитировал кого-то еще. Так или иначе, я не знаю точно, откуда эта цитата происходит, но мне кажется, она очень полезна, что в жизни каждого христианина хорошо иметь Павла, Варнаву и Тимофея. Павла как того духовного наставника, придя к которому мы можем поделиться своими горестями, бедами, огорчениями и духовными нуждами, который может с высоты своего опыта духовного нас наставить. Перед кем можем мы открыться из старших братьев вот так просто? А ведь только так может осуществляться истинный духовный рост, когда перед нами есть живой пример человека, который прошел путь лучше и больше, чем мы прошли. С другой стороны, должен быть Варнава. Друзья, вспомните, что означает имя Варнава из Священного Писания? Сын утешения. Как хорошо иметь того, кто... Ну вот Варнава, представим себе, что это человек нашего духовного уровня и нашего возраста. Придя к нему, может быть, мы не получим большого совета. Может быть, этот человек будет иметь тот же самый опыт, что и мы, но мы получим это утешение. Мы получим это одобрение словом, делом или простым рукопожатием. Он поможет нам, этот брат или сестра, продолжать наш христианский путь. И, наконец, Тимофей. Тимофей – это тот человек, который еще не приобрел полного христианского опыта жизни, как приобрел его мы. Может быть, он даже еще находится в поисках Бога. Может быть, это кто-то из наших родственников, над которым нам стоило бы взять, так сказать, шефство. Мы очень часто делаем это в молитвах, но, к сожалению, очень редко говорим на духовные темы вот так вот лично, в задушевных беседах. Где же это общение с нашими Тимофеями? И где же эти Тимофеи, которые будут брать это наставление и употреблять в своей жизни? Есть ли у меня эта лестница духовного роста? Есть ли у меня тот человек, который передает мне свой опыт? Есть ли у меня тот, который находится примерно там, где и я, и поддерживает меня? Есть ли у меня тот, которому я могу что-то передать, который является моим Тимофеем, так сказать? И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, это то, что Господь определяет индивидуальный план развития для каждого из нас. Те принципы, о которых мы можем говорить, и можем говорить еще очень долго, являются общими принципами. Но как их применить в своей жизни, зависит от нашей индивидуальности, от нашего происхождения, от наших даров, от той дороги духовной, которую мы уже прошли, от нашего возраста, от нашего пола и от целого ряда других обстоятельств, которые присутствуют в нашей жизни. И вот так же, как личность авторов присутствует во всем, что они написали, даже вот богодухновенную книгу Библию мы открываем, у каждого автора просвечивается его личность. Так же и наш духовный рост просвечивается через нашу жизнь благодаря тем особым характеристикам нашей личности, которые Господь вложил в нас. Иногда, может быть, этот рост незаметен для окружающих, потому что иногда бывает так, что Господь дарует нам эти зимние периоды стагнации, когда мы, вот как в зимние времена в некоторых районах, вот эти деревья, кажется, что они не растут, но они живые, жизнь в них сохраняется, и это время, которое тоже необходимо для их развития. То же самое бывает иногда и у нас. Некто сказал так: «Бывает время, когда нужно всеми силами встать на защиту истины». А бывает время, когда ничего не остается делать, как только стать под защиту этой истины. Бывает так у нас в нашей жизни. Бывает время, когда мы проявляем огромнейшую активность и деятельность в нашей христианской жизни. У нас множество мероприятий, наш календарь расписан, и кажется, нет уже места, чтобы еще что-то духовное добавить. А бывает, ничего не хочется. Бывает, взываешь Господу о милости, о том, чтобы снизошел, так сказать, эта роса небесная, этот дождь небесный, а он все не идет, и эта засуха может действительно продолжаться. И мы не познаем Господа вполне, если мы не побудем и там, и там, и на первом месте, и на втором. Как был пророк Илья, помните? У него было это излияние благословений на горе Кармил, но после этого некоторое время он пребывал в неведении относительно того, как дальше произойдет в его жизни. Я закончу, дорогие друзья, местом из Писания. Мы прочтем первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Когда мы сегодня благословляли деток, мы молились о том, чтобы их пищей было не только телесное молоко, но молоко духовное. Молоко телесное приводит к росту, приводит к тому, чтобы ребенок развивался. Если он не развивается, мы видим, что в этом есть определенная проблема. Мы скорее побежим к врачу, если такое будет происходить. Но обеспокоены ли мы нашим состоянием, когда, если получаем подпитку из Слова Божьего, не происходит настоящего духовного роста? Мы думаем, что наша духовность зависит от обильного посещения собраний. Но для некоторых, братья и сестры, это лишь повышает ту ответственность, которая уже есть. Если мы, получая множество наставлений, не исполняем их, то эта ответственность, нагромождаясь, приведет к тому, что нам будет стыдно взглянуть в глаза нашего Спасителя, когда мы предстанем перед Ним. Да не будет этого, братья и сестры, и пусть Господь всех нас благословит на дороге духовного возрастания и следования за Ним. Аминь.